Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Вновь о новостях погоды на сегодня. В Москве днем облачный, снег, местами сильный, даже метель. Возможны заносы на дорогах. Условия для гололедицы. Температура 0-2 градуса, по области 0-5. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 15-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков. Температура 1-3 градуса. Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Премьер-министр России Виктор Зубков посетит сегодня район бедствия в Керченском проливе. Репортаж из Украины вы услышите примерно через минуту. Офицеры космодрома «Плесецк», обвиняемые в гибели рядового Сергея Синканина, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Подробности также в ближайшие полчаса в репортаже. И вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Осенью прошлого года Госдума России приняла заявление об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей и поддержала экономические санкции против Грузии. Что изменилось за этот год экономических санкций? Обсуждаем мы с нашими слушателями, и вот есть еще сообщение. Пишет слушатель Илья: Саакашвили ведет себя как провокатор, а Путин поддается на провокации. Простым россиянам и грузинам нечего делить. Наши отцы и деды защищали вместе общую страну СССР. Когда в Грузии стало худо, как к матери, в Россию прибежал миллион грузин. Так считает наш слушатель Илья. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Украинский премьер Виктор Янукович вчера направил письмо своему российскому коллеге Виктору Зубкову. В нем изложена инициатива Киева о создании совместной рабочей группы по выработке необходимых мер для ликвидации последствий серии воскресных аварий российских судов в Керченском проливе. Из-за разлива мазута и попадания в воду химикатов Азовскому морю грозит экологическая катастрофа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Для того, чтобы в будущем избежать подобных кораблекрушений, украинские власти выступают за пересмотр судоходного режима в Керченском проливе. Специалисты настоятельно рекомендуют запретить вход в пролив кораблям, не имеющим двойного дна. В минувшее воскресенье семибалльный шторм в Азовском море стал причиной гибели, повреждения или выброса на мель 8 крупных российских грузовых судов. Пополам раскололся танкер «Волга-нефть», перевозивший около 5000 тонн мазута. Вместе с тремя затонувшими сухогрузами – Вольногорск, Ковель и Нахичевань – под водой оказались и почти 8 тысяч тонн серы. Экологи предупреждают, что если произойдет разгерметизация затопленных контейнеров с химикатами, это принесет гораздо больший вред окружающей среде, чем мазут, говорит ректор Украинского института экологии Александр Бондарь.
Сера будет действовать по всей толще воды, будут создаваться определенные реакции и, возможно, изменение реакции среды, возможно, насыщение таких соединений, которые абсолютно опасны для биоты, ихтиофауны в Азовском море. Нужно выходить из того, что средняя глубина Азовского моря всего 7 метров. И поэтому она настолько ранима, экологически ранима экосфера, что, безусловно, состояние и последствия будут очень серьезные. И они будут действовать с двух сторон. Сера будет иметь определенные соединения и влиять на состояние наших рыбных запасов с одной стороны. А с другой стороны, это пленка. Одна тонна нефти создает приблизительно где-то около 9 квадратных километров пленки на поверхности моря. Она будет влиять, изменять, во-первых, воздушный баланс Азовского моря и воздуха. И она будет действовать негативно с точки зрения створения такой задушливости, украинскую мову, рыбы, ихтиофауны и самого воздуха.
По сообщению МЧС Украины, из-за шторма спасатели не могут приступить к работам по сбору мазута и подъему затонувших контейнеров. Накануне премьер Виктор Янукович заявил, что Украина определится с возможностью выдвижения финансовых претензий к России относительно загрязнения Керченского пролива после экспертизы воды у своих берегов, продолжает Александр Бондарь.
Россия может быть отказаться или не отказаться, но если есть в наших территориальных водах, прибрежных водах, если есть уже загрязнение, от этих уже нельзя отказаться. Это может отказаться, если это, например, в экономической зоне 200-мильная, например, в океанах установлена 200-мильная зона, экономическая зона. Но если это прибережная зона, то она может быть оценена украинской стороной в одностороннем порядке и выставлены определенные экологические требования.
В условиях низкой температуры мазут способен осесть на дно, и тогда ликвидация последствий происшествия превратится в проблему нескольких лет. Если же на дне окажется и сера, по словам Александра Бондаря, негативные последствия могут сказываться на экосистеме Азова на протяжении 20 лет. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:12 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать Мумина Шакирова. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
С чего начнем этот выпуск?
Давайте начнем с газеты «Новое известие». Это издание пишет о том, что, возможно, наблюдатели ОБСЕ не приедут в Россию. Статья называется «Без присмотра». У международных наблюдателей ОБСЕ возникли проблемы с прибытием в Россию. Вчера получила развитие история, связанная с прибытием международных наблюдателей. Как стало известно, проблемы возникли из-за бюрократической волокиты. Для предоставления виз МИД требует от иностранных наблюдателей пройти процедуру аккредитации в Центральной избирательной комиссии России. Несмотря на то, что из этого же ведомства им заранее были разосланы приглашения. Из-за этого откладывается прибытие миссии в Россию. Пресс-секретарь этой организации Урдур Гунарсдоттир не стал отрицать возможность того, что наблюдатели теперь вообще не смогут приехать. Возникшая ситуация дополняет череду неудач международных наблюдателей, связанных с работой на парламентских выборах в России, пишет автор статьи. В этом году их приглашение на думские выборы ЦИК откладывал вплоть до 30 октября. Таким образом, фактически была исключена возможность международного контроля над первыми этапами предвыборной гонки, то есть регистрацией списков и допуском партий. Кроме того, на прошлой неделе глава ЦИК Владимир Чуров в очередной раз подтвердил, что рассчитывает на прибытие 330-350 наблюдателей, что в три раза меньше, чем присутствовало на выборах 2003 года. И, конечно же, мы не можем обойти своим вниманием трагедию в Азовском и Черном морях. И все газеты буквально на первых полосах пишут об этом чрезвычайном происшествии. Время новостей. «Ветер перемен» называется статья. Самый страшный шторм в истории Керченского пролива может внести коррективы в строительство олимпийских объектов. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Виктору Зубкову в связи с тяжелыми последствиями непогоды в Керченском проливе срочно вылететь на место событий и разобраться в ситуации. Шторм в воскресенье стал причиной беспрецедентного чрезвычайного происшествия. В морях за один день затонули 4 судна, еще 6 сели на мель, получили повреждения 2 танкера, одна баржа находится в дрейфе. Вот другая газета, это «Московский комсомолец», пишет о том, что в ходе спасательной операции удалось спасти 35 моряков. На момент подписания номера продолжался поиск 5 матросов с российского сухогруза «Нахичевань» и 15 из 17 с грузинского «Хаш Измаил», затонувшего в казачьей бухте Севастополя у мыса Херсонес. Двое спасенных матросов – граждане Сирии, доставленные в Севастопольскую городскую больницу. А вот новые известия. Опять же, мы вернемся к этой газете. По данным главы МЧС Украины Нестора Шуфрича, сейчас в Азовском море наблюдаются 2 пятна нефтепродуктов длиной до 1 километра и шириной 200 метров. Жалуются и местные жители. Загрязнение по Черному и Азовскому морям колоссально, рассказал новым известиям житель станицы Тамань Игорь Голубенков. По Азовскому оно дошло до поселка Приазовский, а это десятки километров пляжей. Тамань только начала развиваться как курорт, и вот такая беда. Он считает, что рейдовая стоянка была организована с нарушением всех норм. Вот такие новости и материалы по поводу трагедии в Азовском и Черном морях.
Спасибо. Мумин Шакиров знакомил нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Виктор Зубков посетит сегодня район бедствия в Керченском проливе. В результате сильнейшего шторма в воскресенье и понедельник там пострадали около 20 судов. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В Нижнем Новгороде 24 ноября пройдет марш несогласных. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. У грузинской оппозиции нет единства по вопросу о кандидате на пост президента на предстоящих 5 января выборах. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что будет добиваться замораживания международных инвестиций в иранскую экономику, если Тегеран не прекратит ядерные разработки. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Октябрь 17-го в проекции на современность. Участвует писатель Виктор Суворов и редактор журнала «Посев», доцент историко-архивного института Юрий Цурганов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
С чего начнем в этот раз?
Ну, в этот раз мы начнем с последних событий за океаном. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации завершились все встречи игрового дня. Нью-Орлеан выиграл у Нью-Джерси 84-82, Денвер у Кливленда 122-100, Юта у Сакраменто 117-93. Андрей Кириленко принес в этом матче Юте 15 очков и сделал 8 подборов. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграны 4 из 5 запланированных встреч. Нью-Джерси со счетом 3-2 выиграл у Питтсбурга, в составе которого Евгений Малкин забросил 7-ю в новом сезоне шайбу. С таким же счетом Филадельфия обыграла Нью-Йорк Айлендерс, Каролина взяла верх над Флоридой 4-3, Нэшвилл над Коламбусом 4-1. В Москве продолжается международный шахматный турнир 20-й категории «Мемориал Михаила Таля». Третий тур получился результативным, лишь одна из 5 партий завершилась в ничью. Так сыграли россиянин Евгений Алексеев с Борисом Гельфандом из Израиля. Другой представитель России Владимир Крамник выиграл у венгра Петера Лека. Норвежец Магнус Карлсен у еще одного россиянина Дмитрия Яковенко. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана у украинца Василия Иванчука. Алексей Широв, представляющий Испанию, у американца Гаты Камского. После 3 туров лидируют Крамник, Карлсен и Мамедьяров, набравшие по 2 очка. Сегодня в 4-м туре встретятся Лека с Алексеевым, Камский с Крамником, Гельфанд с Яковенко, Карлсен с Мамедьяровым и Широв с Иванчуком. В Шанхае проходит итоговый турнир с участием 8 сильнейших теннисистов мира. Вчера были сыграны первые матчи в красной группе. И главным событием стало сенсационное поражение первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера. Он проиграл чилийцу Фернандо Гонсалесу 6-3, 6-7, 5-7. В другой встрече россиянин Николай Давыденко уступил американцу Энди Родику 3-6, 6-4, 2-6. Сегодня состоятся вторые матчи в золотой группе. Серб Новак Джокович будет играть с французом Ришаром Гаске, а испанец Рафаэль Надаль со своим соотечественником Давидом Феррером. Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала вчера итоговый рейтинг-лист. Первую строчку в нем занимает бельгийка Жюстин Анен, вторую – россиянка Светлана Кузнецова. Далее следуют две теннисистки из Сербии – Елена Янкович и Анна Иванович, две россиянки – Мария Шарапова и Анна Чеквитадзе, американки Сирена и Венус Уильямс, Даниэла Гантухова из Словакии и замыкает первую десятку француженка Марион Бартали. Руководство московского «Локомотива» освободило вчера от должности президента футбольного клуба Юрия Семина и уволило главного тренера команды Анатолия Бышевца. Причиной этих отставок стало неудачное выступление клуба в чемпионате страны. Напомню, что «Локомотив» занял 7-е место, это самое низкое место за последние 10 лет. Исполняющим обязанности главного тренера на оставшиеся 2 матча группового этапа Кубка УЕФА против датского Копенгагена и греческого Панатинайкоса назначен тренер дубля Ренат Белялетдинов, отец нынешнего капитана команды Денияра Белялетдинова. Российский футбольный союз провел вчера жеребьевку полуфинальных матчей Кубка России. Встреча ЦСКА «Томь» пройдет в Москве, а «Амкар» и «Урал» сыграют в Перми. Оба матча состоятся 16 апреля 2008 года. Финал Кубка пройдет в Москве 17 мая 2008 года, и победители получат право выступать в Кубке УЕФА.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас с новостями спорта. Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Объем внешней торговли России за 9 месяцев 2007 года увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом год назад и составил почти 380 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России в январе-сентябре увеличился на 9,3%, а импорт на 46,5%. Президент России подписал закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В нем, в частности, установлен порядок создания в стране платных автомагистралей. Так, использование автомобильных дорог на платной основе допускается только в случае нового строительства или реконструкции существующих магистралей. Причем в населенных пунктах разрешается исключительно новое строительство платных автодорог. Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, планирует построить в России собственный сборочный завод проектной мощностью 100 тысяч машин в год. Об этом сообщил официальный представитель компании Hyundai, которая пока не раскрывает ни объем планируемых инвестиций в проект, ни регион России, в котором этот завод может быть построен. За первые 6 месяцев 2007 года компания продала в России 49 тысяч своих автомобилей. На сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и США. Кроме того, свой первый европейский завод южнокорейская компания строит ныне в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Европейская комиссия, как ожидается, представит сегодня проект плана демонополизации европейского рынка телекоммуникаций. Он предполагает, в частности, возможность принудительного выделения из состава единых ныне телефонных компаний их сетевых подразделений в отдельные структуры для облегчения доступа к этим сетям более мелких компаний-операторов. По замыслу авторов проекта, это должно стимулировать конкуренцию в секторе и, как результат, снижение тарифов операторов телефонной связи и интернет-провайдеров. В середине сентября подобные планы были представлены Европейской комиссии и в отношении крупных энергетических компаний. Они также направлены на выделение их передающих мощностей, линий электропередачи и трубопроводов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Восемь часов 23 минуты в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной репортаж. Офицеры космодрома Плесецк, обвиняемые в гибели рядового Сергея Синканина, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Игорь Ключников.
На скамье подсудимых два офицера, капитан и прапорщик. Оба спортсмены занимались рукопашным боем. Избитые ими подчиненные, солдаты в физическом развитии в несколько раз выступали своим командирам. Рядовой Сергей Синканин был небольшого роста и худощавого телосложения. О своем сыне суду на процессе рассказала мать рядового Маргарита Синканин. Несколько лет назад она похоронила мужа. Троих детей воспитывала одна. Сергей, как старший сын, был ее первым помощником во всем.
Сын мой был хороший, всем помогал. И никто не жаловался на него. Он был добрый мальчик.
Слушание дела в военном суде заняли меньше недели. Все свидетели, военнослужащие космодрома, признали, что они до сих пор испытывают ощущение шока от случившегося. Начальник части, где произошла трагедия, подполковник Юрий Козик, охарактеризовал подсудимых капитана Баля и прапорщика Калинина как добросовестных подчиненных. Более того, в прошлом году Виктор Баль был признан лучшим офицером части. Капитан из семьи военного вырос в Мирном. Его отец – бывший заместитель начальника космодрома Плесецк, говорит подполковник Юрий Козик.
Нормальный, добросовестный офицер, спокойный, никогда никакой агрессии в отношении военнослужащих от него не было и замечен он в этом не был.
Сослуживцы погибшего Сергея Синканина вспоминают его как хорошего и исполнительного солдата. 14 августа он вызвался помочь товарищу устранить аварию на канализационном коллекторе. Возвращаясь в казарму поздно вечером на территории части, он попал под руки и ноги пьяных офицеров Баля и Калинина. Травмы, полученные от побоев, позднее врачи назовут несовместимыми с жизнью. В бессознательном состоянии рядового бросили в вольер для служебных собак. И только утром, когда офицеры отсыпались в казарме, было обнаружено тело солдата. В этот же день в военном госпитале Сергея Синканина была сделана нейрохирургическая операция, говорит начальник военного госпиталя Николай Стадник.
Было вскрыто две гематомы обширные, сдавливающие головной мозг. Головной мозг после удаления гематом был нежизнеспособен. У больного была крайне тяжелая травма, сочетанная. Травма несовместимая с жизнью. И через 12 дней нахождения в реанимации после операции. 27 августа рядовой Синканин умер.
Уже арестованный капитан Баль проходил освидетельствование врачами-психиатрами. Елена Барсукова, начальник психоневрологического отделения, на суде сообщила, что пациент был в очень подавленном состоянии, испытывал душевные муки и страдания. Но о его невменяемости речи не шло. Областная медэкспертиза подтвердила, что у подсудимого нет признаков психического расстройства, и он может участвовать в судебных заседаниях. В своих показаниях Баль ссылался на потерю памяти от количества выпитого спиртного. Когда дошла очередь до показаний Калинина, подсудимый вовсе отказался их давать. Отказался он от своих первых письменных признаний, где в большей степени брал вину на себя. По мнению адвоката офицеров Валентины Герасимовой, суд прошел в штатном режиме.
Выслушиваются все мнения, вопросы задаются сторонами, причем вопросы задаются по существу и выясняются не только обстоятельства дела, но и обстоятельства, способствующие как раз совершению данного преступления.
В отношении командования космодрома «Плесец», должным образом не организовавшим воспитательную работу, никаких оргвыводов сделано не было. Командующий космическими войсками Владимир Поповкин еще в августе заявил, что насилие в частях космодрома не носит систематического характера.
Нет, это единичный случай. И, к сожалению, вот произошедшее это не ошибки системы в воспитательной работе, это просто вот этот офицер, который оказался. Там больше проблемы в воспитании его были в детстве, потому что его отец занимал очень большой пост на Министерстве обороны, и он все время считал себя нереализованным.
Военный суд практически полностью согласился с доводами прокуратуры и приговорил прапорщика Вадима Калинина, лишь частично признавшего свою вину, к 14 годам лишения свободы, а капитана Виктора Баля, раскаявшегося в зале суда, к 11 годам колонии строгого режима. Игорь Ключников для Радио Свобода, космодром Плесецк.
Сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, чего, по вашему мнению, добилась Россия экономическими санкциями против Грузии. Репортаж на эту тему вы услышите через несколько минут, а пока вернемся к вашим сообщениям. Пишет слушательница Людмила Ивановна из Москвы. «Как же всем плохо без России? Есть такая черта, неумение быть благодарным, нежелание любить кормильца и стремление отбивать руку дающую. Так это грузинское правительство». Так вот считает Людмила. «Как же всем плохо без России?» Это я уже прочитал, извините. «Идет бессмысленная рознь, не удерживая позора, который уходит из жизни лучшие люди, такие как Махарадзе. Страшное зло пришло сегодня на нашу землю», пишет Александр из Сызрани. «Три раза санкции на нас накладывали. На наших врагов мы накладываем санкции. Получается, ни жизни, ни развитие взаимоотношений, а сплошная уже не тихая война. А если Россия, наша бедная или богатая, всем нужна, то пусть и ведут себя подобающе», пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. Мы еще вернемся к вашим сообщениям. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Михаил Соленков. Доброе утро.
Доброе утро, Никита. Первая тема программы «Свобода». «Свобода в 9. Масштабы экологической катастрофы в Азовском и Черном морях. Кто виноват и как исправить?» Поговорим также о спецоперациях в Дагестане. Почему на Российском Кавказе боевиков не становится меньше? Ну и городская тема сегодня на такую интересную тему, как крестный ход обманутых дольщиков. Пострадавшие обратились к религии, раз не помогают акции протеста и обращения к городским и региональным властям. Вот такие темы сегодня в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Михаил. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В 2005 году Виталий Калоев был приговорен швейцарским судом к 8 годам тюрьмы за убийство авиадиспетчера, несшего дежурство в ночь авиакатастрофы, в которой погибли жена и дети Калоева. Офицеры космодрома «Плесецк», избившие до смерти рядового Сергея Синканина, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Капитан Виктор Баль получил 11 лет, прапорщик Владимир Калинин – 14. В результате сильнейшего шторма в Керченском проливе в воскресенье и понедельник пострадали около 20 судов, есть погибшие и пропавшие без вести. В район бедствия сегодня прибывает премьер-министр России Виктор Зубков. В Нижнем Новгороде 24 ноября пройдет марш несогласных. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. У грузинской оппозиции нет единства по вопросу о кандидате на пост президента на предстоящих выборах. Большинство оппозиционных организаций договорились о выдвижении кандидатуры независимого депутата Ливана Гачичеладзе. Но лидер лейбористов Шалва Натилашвили намерен баллотироваться самостоятельно. Лидер пакистанской оппозиции Беназир Бхутта помещена под домашний арест на 7 дней. Власти не позволили ей организовать акцию протеста против чрезвычайного положения, введенного президентом Первезом Мушаррафом. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что будет добиваться замораживания международных инвестиций в иранскую экономику, если Тегеран не прекратит работы по обогащению урана. В Великобритании произошла вспышка птичьего гриппа. Около 5000 индеек уже забиты. Ведет карантин в районе эпидемии. Двое военнослужащих сил НАТО и их переводчик-афганец были убиты в понедельник в результате взрыва мины на востоке Афганистана у пакистанской границы.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве днем облачный, снег, местами сильный, даже метель, возможны заносы на дорогах, условия для гололедицы. Температура 0-2 градуса, по области от 0 до минус 5. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура минус 1, минус 3 градуса.
Примерно год прошел с того момента.
8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Осенью прошлого года Госдума России приняла заявление об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей и поддержала экономические санкции против Грузии. Несмотря на подобные меры, как утверждают в Тбилиси, за минувший год рост грузинской экономики только усилился. О последствиях одностороннего ввода Москвой экономических санкций в отношении соседней страны мой коллега Олег Кусов побеседовал с депутатом парламента Грузии Ваном Байбурдом.
Примерно год прошел с того момента, когда Россия ввела односторонние санкции против Грузии. Кто больше от них проиграл?
Я абсолютно уверен, что от этого потеряла только Россия. И не только экономически, но и политически. Я считаю, что Россия преподнесла прекрасный урок всем тем странам, кто только становится на ноги, укрепляет свою экономику, укрепляет свою независимость. Россия просто научила их жить лучше, ориентироваться и быстрее становиться на ноги. Если бы не были бы эти санкции, Грузия и другие страны были бы, знаете, в состоянии аморфности, что вот, ну, все прекрасно. Россия запретила эти вина и учредила другие санкции. Грузия нашла, почти можно сказать, что нашла выход. И оказалось, что можно жить и без российского рынка. Что, конечно, и хорошо, и плохо. Мы научились самостоятельно жить. Мы научились не поддаваться угрозам. Но в то же время, естественно, российский рынок для грузинской экономики очень важен. Но в то же время Россия должна думать, как не потерять всех друзей, доброжелателей. И, конечно, Россия больше проиграла в политическом плане, в геополитическом плане, нежели Грузия. Грузия, наоборот, выиграла. Грузия сгруппировалась и нашла выход из этого состояния.
Господин Байбурд, вы имеете возможность смотреть российские телевизионные каналы. Что касается экономической ситуации в Грузии, правдиво ли российские журналисты показывают ее на своих телеканалах?
Абсолютно уверен, что не соответствует действительности. Потому что на самом деле, я не знаю, вы читали последний номер Форбса, где есть интервью с Бендукидзе. Ведь Бендукидзе не говорит это от своего имени. Бендукидзе ссылается на международные финансовые и другие авторитетные западные и даже российские организации, которые говорят, что да, экономический рост в Грузии действительно есть. Эксперты экономические, которые имеют все эти данные международных организаций об экономическом росте Грузии, а об этом все говорят, но почему-то только не российские. У меня болит сердце только за одно. Почему российские средства массовой информации лепят образ врага из Грузии?
С грузинским депутатом Ваном Байбурдом побеседовал мой коллега Олег Кусов. В продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, чего, по вашему мнению, добилась Россия экономическими санкциями против Грузии. Мы еще вернемся к вашим сообщениям, а пока послушайте мнение жителей Пскова.
Мне кажется, она ничего не добилась. Эти экономические меры как-то не повлияли. Вероятно, они нашлись бы в других странах, например, Вината. Хотя энергоснабжение для них было очень сложно. Но потом они пошли на поклон и энергоснабжение, значит, им восстановили. Думаю, ну вот они ведут себя так нагло по отношению к Абхазии. С военными, с нашими была такая нехорошая история, когда их там объявили в шпионаже. Все это, в общем, ими действительно руководит Америка. Я так понимаю.
Но надо еще дальше было продолжить санкции, все было нормально. А что дало? У нас не было конфликтной ситуации, как сейчас возникла у них. Я говорю, блокада была, и было нормальное отношение. Надо действовать с позиции силы. Мы выслали послов, они выслали послов. Все нормально. Они боятся только силы. Да. Поэтому живо Абхазия, поэтому живо Осетия. Только с позиции силы. Иначе вот репетицию они провели, демонстрацию разогнали. Могут точно так же, закрыв глаза, полезть туда.
Я думаю, что ничего. Так что вот мы добились. Что мы вот имеем? Не знаю.
Не, ну то, что людям, конечно, от этого большое неудобство, это понятно.
На житейском уровне я этого не ощущаю. А на уровне политики, экономики я так далека от этого. Ладно, я человек искусства.
Пожалуй, ничего. Потому что это мизер все. Для России это ничто. Вот. А для Грузии, конечно, это определенные сложности. Это политика. От этого только народ страдает. Выращивает продукцию, а избыта нет ее.
Заставило их идти на поклон. Вот именно эти экономические меры, не агрессивная политика, вот такие, они свои отношения, ну, как бы улучшили с Россией. И военных отпустили тогда, мы знаем, и прекратили такую агрессию на Абхазию и рядом находящиеся страны. А сейчас опять начинается непонятно что.
Отношения ухудшились, но ничего бесследно не проходит. И потом из этого вытекают последующие события. Это было не то, что блокада, а просто как поссорились два соседа. Вот они друг с другом поссорились и перестали общаться. Вот я думаю, что это так вот выглядит. А каждый из соседей делает сам вывод, как лучше жить мирно или же ссориться друг с другом.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, чего добилась Россия экономическими санкциями против Грузии. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков. Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». 8:39 в Москве и продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Знаменитый американский прозаик Том Вулф назвал грандиозной личностью скончавшегося в субботу в Нью-Йорке на 85-м году жизни писателя Нормана Мейлера. Всю жизнь эти два литератора были соперниками, и теперь Вулф говорит о том, что при всем своем эгоизме Мейлер был истинным джентльменом и очаровательным противником. Последний год жизни Мейлера был исключительно плодотворным. У него вышли две книги. Одна – роман «Замок в лесу у молодости Гитлера». В интервью Мейлер говорил о том, что такие фигуры, как Гитлер, заслуживают подробного и всестороннего изучения. «Если у вас в семье есть безумец и убийца, так что делать вид, что его не существует?» – сказал писатель. Вторая книга называется «О Боге. Примечательный разговор». Это диалог Мейлера со своим биографом Майклом Ленноном. Всю жизнь объявлявший себя атеистом, Норман Мейлер рассказывает о том, как он пришел к вере. Дом в Лондоне, где в 1872 году жили вместе французские поэты Поль Верлен и Артюр Рембо, написавшие там выдающиеся произведения, будет превращен в культурный центр. Прежде дом, пришедший в ветхость, собирались снести, однако его купил поклонник поэзии Майкл Корби, который вскоре приступит к реставрации здания. Дом в георгианском стиле находится на Royal College Street в районе Кэмден. Парижская газета «Le Parisien» посвятила большую статью плачевному состоянию, в котором сейчас находится самая прославленная улица французской столицы – Елисейские поля. Многие кинотеатры превращены в ночные клубы. Туристы опасаются полукриминальной молодежи, приезжающей сюда из пригородов. И весь двухкилометровый бульвар патрулируют 200-300 проституток. Глава организации борьбы с проституцией Ги Паран говорит, что девушки, многие из Северной Африки, выглядят шикарно и завлекают богатых приезжих, в особенности из Саудовской Аравии и Кувейта, беря за свои услуги по 5000 евро за вечер. В североамериканском кинопрокате по итогам уикенда лидирует анимационный фильм «Би-муви. Медовый заговор», на прошлой неделе занявший второе место после полицейской драмы «Американский гангстер». Теперь картины поменялись местами. «Би-муви» за уикенд заработал 26 миллионов долларов, «Гангстер» — 24 миллиона 300 тысяч.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Петр Вайль. И продолжим культурную тематику. В Петербурге проходит второй фестиваль военно-исторических клубов, приуроченный к 200-летию конно-гвардейского манежа. На фестивале побывала моя коллега Татьяна Вольцкая.
Первый фестиваль проходил на улице, а в этом году военные исторические клубы города придумали невероятную вещь – вернуть лошадей в манеж, который давно уже никакой не манеж, а выставочный зал, то есть музей, говорит куратор фестиваля Александр Бухарев.
Проходят фестивали, известные под Смоленском и под Малорославцем, естественно, московский Бородино. А в Санкт-Петербурге, который является родоначальником гвардейских полков, никакого фестиваля никогда не было. В прошлом году был организован первый фестиваль, пробный, второй фестиваль, он более широкий уже. В этом году празднуется 200-летие манежа конногвардейского полка, поэтому построен внутри манежа малый так называемый конный манеж, где впервые с дореволюционных времен появились лошади.
Это было совсем непросто. Лошади поскальзывались на непривычном покрытии. Одна даже упала.
Если раньше манеж был, естественно, земляной, полутрамбованный, а в 70-е годы, когда манеж перестраивался под выставочный зал, все отделано мрамором, скользкая поверхность. Естественно, мы отрабатывали все вопросы техники безопасности. Для этого малый манеж покрыт специальным покрытием прорезиненным и 20-сантиметровым слоем опилок. Опилки приходится нам мочить, потому что это условие музейщиков, так как от опилок может подниматься пыль и нанести вред произведениям искусства, которые здесь хранятся. То есть это такое компромиссное решение. Но лошади могут подскальзываться. Главное, что нет никаких травм, лошадям мягко. Некоторые лошади даже любят после представления поваляться в опилочках.
Но это уже интимные сцены. Зрителям же достается бравая джигитовка, музыка, вот хотя бы казачья песня. Представление одного из казачьих полков времен Первой мировой и Гражданской. Потом здесь же скачут и звенят саблями всадники, одетые французами. 9-й гусарский полк, наполеоновские войска. Почему взрослые мальчики, в основном это историки, продолжают играть в солдатиков, говорит Александр, французский гвардеец.
Мы реконструируем униформу. Французская униформа более яркая, сразу бросается в глаза. Наш клуб выезжает на Бородино в начале сентября. Недавно проходил Малоярославецкое сражение. Также наш клуб ездит за границу на испанские кампании, австралиец в Чехии. Скоро поедем в Беларусь на Березину.
Эта красочная жизнь обеспечивается серьезными научными изысканиями, как и в других странах, где движение военно-исторических клубов становится все более популярным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И вновь ненадолго вернемся к вопросу, который мы предлагаем нашим слушателям. Чего добилась Россия экономическими санкциями против Грузии? Вот такое короткое сообщение от слушателя, который не представился. У России не складываются отношения с Грузией. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, мы можем с вами пообщаться еще в течение 10-15 минут. Ну а сейчас в Москве без четверти 9. Коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Виктор Зубков посетит сегодня район бедствия в Керченском проливе. В результате сильнейшего шторма в воскресенье и понедельник там пострадали около 20 судов. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В Нижнем Новгороде 24 ноября пройдет марш несогласных. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. У грузинской оппозиции нет единства по вопросу о кандидате на пост президента на предстоящих 5 января выборах. В Великобритании произошла вспышка птичьего гриппа. Около 5000 индеек уже забито. Введен карантин в районе эпидемии. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
8:46 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода» и вновь продолжаем культурную тему. Афиша культурных событий сегодняшнего дня представляет моя коллега Анна Колчина.
Театры. Малый театр представляет сегодня постановку пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». Режиссер Сергей Женовач, а в главных ролях Юрий Соломин и Глеб Подгородинский. А в рамках фестиваля современного танца «Dance Version» на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко выступает театр из Праги «Народний дивадло-балет». Он представляет 3 спектакля Петера Зуски в один вечер. В балетах «Немного экстрима», «Объятие моря» и «Сон Марии» солируют Диана Вишнева. Концерты. В концертном зале имени Чайковского сегодня вечер памяти Игоря Моисеева. Выступает ансамбль народного танца, которым Моисеев руководил на протяжении многих лет. А в клубе «Б1» впервые в России выступает один из самых экстравагантных представителей мировой рок-сцены – американский певец Мэрилин Мэнсон. И в «Союзе композиторов» концерт американского бас-гитариста Виктора Бейли и его джазового квартета. Виктор Бейли играл в составе легендарной группы Weather Report, сотрудничал с десятками самых известных музыкантов и групп и выпустил 3 сольных пластинки, ставших фактически учебниками для любого начинающего басиста. Выставки. В Третьяковской галерее открылась выставка художника, графика и скульптора Бориса Петровича Чернышова, приуроченная к столетию со дня его рождения. Борис Чернышов – выпускник Высшего государственного художественно-технического института, создал свои лучшие работы в 40-е и 50-е годы прошлого века. Среди них – оформление росписи Театра Красной Армии и нескольких станций московского метро. Книги. В клубе «Жесть» сегодня представляет свою первую детскую книжку писательница Ленор Горалик, рассказывает Елена Фанайлова.
Ленор Горалик – умница и красавица, и еще она хороший человек. Такого сочетания у писателей не бывает. А вот приходится признать, что автор многочисленных интернет-колонок про жизнь, серьезного научного исследования про куклу Барби, комикса «У зайца ПЦ» – умница, красавица и добрая девушка. Вы, кстати, могли в этом убедиться, если видели Горалик в передаче «Школа злословия». Там Горалик выглядела ангелом. А Мартин – это слоненок, про которого Горалик написала книгу. Точнее, книга про английских детей, которым их старший брат и сестра принесли слоненка, а слоненка клонировали их родители в Индии. «Никто не знает, есть ли душа у клонированных», – говорит Мартин. Он умеет говорить и читать, мажет хоботом варенье на хлеб, но не умеет есть тростник и жить в дикой природе. Он влюбляется в девочку и изъясняется таким образом. «Предмет моей любви ускакал во мраке ночи, и я терзаем недобрыми предчувствиями». Когда он волнуется, то становится огромным, а когда его гладят по голове, уменьшается до размеров кошки. Нет, я не стану пересказывать вам всю книжку. Мартин не плачет. Читайте сами.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 ноября 1974 года. Программа «В мире книг». Интервью Андрея Синявского.
Для меня, как писателя, просто изображать вот жизнь, как она есть. Ну, скажем, описать какие-то события своей жизни, какого-то своего опыта. Или просто, что я вижу, вот живет какая-то семья, или живет какое-то общество советское. Вот мне представляется это, ну, во-первых, неинтересно и просто скучно дело. А во-вторых, недостаточно правдоподобно, потому что это не есть реальность. Реальность в данном случае я уже употребляю в каком-то большом значении истины. А через иные пути, через ту же фантастику, гротеск, гиперболу и прочую выдумку, все-таки приоткрывается что-то даже из этой реальной действительности. Тот же Гоголь «Ви» для меня не менее реалистом, чем Гоголь «Мертвых душ». Кроме того, для меня очень важна задача создания прозы. Иногда понимают прозу очень часто, даже большие писатели. Это писать так, как мы говорим.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Для меня проза – это род поэзии. Это такая же плотная словесная структура, как поэзия, только иная. Рассказ «Пхенц» действительно очень личный рассказ, может быть, даже самый интимный мой рассказ, хотя, как всегда, для меня самое личное и интимное должно преподноситься через какие-то сниженные формы, даже внешне комические, уродливые, просто потому что о себе никогда нельзя говорить слишком всерьез. Рассказ «Пхенц» — это рассказ о писателе, который в чем-то не сроден с людьми. Конкретной ситуации может быть, ну, тоже советское общество, в котором автор, там, личность, Абрам Терц, ставший пхенцем, ощущает себя одиноким, несродным, ощущает себя каким-то выродком, внешне он возбуждает отталкивание. То есть могли натолкнуть чисто и житейские события моей жизни. Это рассказ о писателе, который конфликтует даже с своей собственной человеческой природой. В каком-то более глубоком значении он не только противостоит обществу, он противостоит самому себе как человеку.
Андрей Синявский, у микрофона «Радио Свобода». 13 ноября 1974 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
В 8 часов 52 минуты в Москве вы слушаете «Радио Свобода». К следующей теме. Правоохранительные органы Республики Дагестан часто рапортуют об успехах в борьбе с террористами. Однако, несмотря на утверждение властей о том, что силы северокавказского подполья иссякают, специальные операции проводятся в Махачкале и других городах республики все чаще. С дагестанским политологом, главным редактором «Свободного слова» из Махачкалы беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Хаджи Мурат, у вас фактически каждые 2 недели, уж каждый месяц точно происходят события, аналогичные сегодняшнему. Каких-то боевиков где-то блокируют, потом разбивают обычно или квартиру, или домостроение, в котором они укрылись. Означает ли то, что с такой периодичностью происходят подобные истории, что правоохранительные органы не могут снизить активность подполья, или наоборот, они очень эффективно находят эти группы?
Именно дагестанские милиция, дагестанские правоохранительные органы предотвратить эскалацию насилия, эпизодические волны экстремизма по определению не могут. Вся дагестанская милиция очень долго в течение вот этих период после 90-х формировалась на основе коррупции. Брали туда людей непрофессионалов. Сегодня этот процесс не приостановлен. Декларативно президент республики к этому призывает. Вот эта демократизация сверху, демократизация, ставящая целью качественные преобразования, которые могут граждан настроить на лояльность к милиции, не приносит никаких результатов. В этой ситуации люди не воспринимают убийство милиционеров и, наоборот, убийство экстремистов, боевиков, как свою проблему.
Что, собственно, вот это за война? Я слышал о том, что это имитация, что сотрудники правоохранительных органов получают какие-то боевые за то, что организуют полномасштабные боевые действия в черте города, что на самом деле очень часто речь идет не о боевиках.
Да, абсолютно верно. У населения идут параллельно несколько слухов. К примеру, такой слух, что 1 час боевой операции не только в городе, но и везде, где бы там ни было, оплачивается из бюджета федерального в объеме 18 тысяч рублей. То есть проведение спецопераций выгодно дислоцированным здесь воинским подразделениям.
А это правда?
Ну, в всех известных мне информационно-правовых системах норматив бюджетирования этой спецоперации нигде не найден, но есть и другие какие-то косвенные признаки, что это может быть.
То обстоятельство, что частотность этих операций не уменьшается, да, они происходят, так сказать, с какой-то одинаковой периодичностью. Это что, свидетельствует о том, что подполье сохраняет все время себя на каком-то одном уровне боеспособности?
Оно даже пополняется. Что бы мы ни говорили, это идеологические противники, причем антагонисты. С тем социал-феодальным строем, который построен большей частью вот таких субъектов, как Республика Дагестан, ничего из демократических, либеральных ценностей противопоставить исламскому способу огосударствления ничего не могут. Там люди очень глубоко подготовленные, это раз. А во вторую очередь, как правило, наиболее дееспособные способных, наиболее сильных и глубоких, спецоперации не касаются. Там раз в 3 года могут ликвидировать, может быть, 1 или 2 одиозных, глубоких, сильных, идейно убежденных и стратегически подготовленных членов подполья. А попадаются чаще всего люди, которые в принципе являются, находятся на постоянном учете у милиции. В каждом населенном пункте, в каждом селении есть свой список этих людей. Они находятся на учете районных отделений милиции. И если где-то что-то, какая-то вылазка, какой-то теракт происходит, сразу в профилактическую, в кавычках, обработку поступают все эти лица. Я полагаю, что некоторая часть этих людей из-за профилактики страдает, им подбрасывают какое-то оружие, на них давят, с них выбивают показания. Они, боясь вот этой репрессивно-карательной машины, они иногда срываются и уходят в лес. Чаще всего под эти спецоперации закатываются именно такие люди. То есть, в общем, среда это постепенно увеличивается, расширяется, и она качественно преобразуема.
С дагестанским политологом, главным редактором газеты «Свободное слово» из Махачкалы побеседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Вновь вернемся в конце часа к нашему вопросу, который обсуждаем со слушателями. Чего, по вашему мнению, добилась Россия экономическими санкциями против Грузии? Слушательница Татьяна из Москвы пишет: «На заседании правительства Грузии было сказано, что Россия переварит все». Вот так вот отвечает Татьяна. «Все хотели свободного плавания, ну так плывите и дайте плыть другим», пишет наша слушательница Степанова. О Грузии. Похоже, только убедили грузин в необходимости как можно скорее, скорейшей интеграции в европейские структуры, включая и НАТО, пишет Олег. Тоже из Москвы. «Грузины освистывают российский гимн, потому что Россия несправедлива к Грузии». Вот так считает Станислав Павлович. На этом мы заканчиваем нашу рубрику «Общение со слушателями». Благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Утренняя программа завершается. Над ней работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».